«Страх и надежда» в рукописи генерала инфантерии Хатова о воинской дисциплине. Сергей Юрьевич Ручков, начальник отделения воинской части топографического отряда.
Много, ребята, идите, полными вешать ружья, трубка со мной, проводите в отпуск последний меня. Был я цен, а, ребята, вся в сединах голова, вот она служба солдата. Ох, ребят, ах, хоть не подайся, не пить, а пьяться. Я оскорбил офицера, молод и он оскорблять старых солдат. Для примера должно меня расстрелять. Выпил я кровь, заиграла, дерзкие слышу слова. День императора встала. О, ребят, остань, хоть не подайся, не пить, не пьяться. Не подайся, не хвиться в пенсию! Кто же там громко рыдает? Ах, я ее узнаю! Русский поход вспоминаю. Я погрел всю семью снежной тяжелой дорогой. Нес ее сына, дома вымолит мир мне у Бога. Много, ребят, раз, два, грудью подайся, не кричь, не пьяться. Раз, два, раз, два. Трубка никак загорелась, нет, затянусь еще раз. Близко, ребята, задело, прочь. Не завязывать глаз, целься вернее, не гнуться, слушать команды слова. Дай Бог домой вам вернуть.
Уменьшенный септаккорд фортиссимо, затем другой аккорд, альтерированный субдоминанты пиано в низком регистре, передают сам момент расстрела. В исполнении выдающегося русского певца Федора Ивановича Шаляпина прозвучал роман «Старый капрал» на слова курочки на Поберанже, Берлин, 1928 год. Репринтное издание фирмы «Мелодия» из фонотеки Горбунова. Прозвучал этот... Роман Александр Сергеевич Дорогомышский называл драматической песней. На этом я музыковедческую часть оставлю для публикации. Обращу ваше внимание на слова второго куплета. «Я оскорбил офицера, молото он оскорблять. Выпил я, кровь заиграла». Налицо, таким образом, факт оскорбления военнослужащим, находящимся при исполнении служебных обязанностей, да еще в состоянии алкогольного опьянения. При оскорблении по типу «сам дурак», согласно нынешнему Уголовному кодексу, возможна уголовная ответственность каждого из участников ссоры, 336 статья Уголовного кодекса. А вот в Уголовном кодексе Германии установлено, что суд правомочен освободить от уголовной ответственности лиц, осуществивших взаимное оскорбление. Но в любой армии мира за совершение воинского оскорбления предусмотрена ответственность. Например, в воинском уставе 1869 года воинское чинопочитание и подчиненность охранялось двумя главами раздела 2. В ныне действующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 1979 года подчеркивается, что оскорбление представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего, имеющую обобщенный характер и унижающую его честь и достоинство. Формулировка «неприличная форма» нашим законодательством, к сожалению, не определена, и это предполагает, вероятно, высокие заработки судей и адвокатов. Оскорбление – это специальный случай нарушения уставных взаимоотношений и характеризуется прямым умыслом, направленным на нарушение отношений подчиненности. Подчиненность же определяется дисциплинарным уставом и уставом внутренней службы. Именно дисциплинарный устав и является предметом нашего сообщения. В ноябре 2005 года, разбирая документы по военной топографии в фонде 68 Генштаб отдела рукописных источников РГБ, нами была обнаружена рукопись о воинской дисциплине, принадлежавшая перу Александра Ильича Хатова, 1819 год. Рукопись датируется в энциклопедии Брокгауза и Фрона, хотя у меня есть аргумент, что она немного ранее написана. Александр Ильич Хатов был начальником корпуса топографов, генерал-квартирмейстером, начальником училища колонны вожатых. Рукопись с карандашными пометами двух или трех лиц переплетена в красную кожу с золотой надписью о воинской дисциплине, объемом 156 страниц формата 8 по классификации того времени, разделенный на 4 главы. Содержание рукописи поражает глубиной анализа, проведенного автором, который подводит читателя к выводу, что твердая воинская дисциплина, основанная на вере в Бога и верности своему государю, является залогом успешного существования любого государства. Российская армия на момент начала войны с Наполеоном, кроме устава воинского, имела ряд базовых нормативно-правовых документов, большинство которых были заимствованы из иностранных армий. А вот дисциплинарного устава не существовало не только у нас, но и за границей, в том числе не было и сочинений по и исследований, опубликованных по дисциплине. Следовательно, военного топографа Хатова следует считать первым собирателем основных положений дисциплинарного устава российской армии. Обладая незаурядным умом, он внес свой огромный вклад в разработку сущностных задач воинской дисциплины. Считая, что армию составляют обыкновенные люди, по природе своей не терпящих принуждения, он видел, что основной задачей воинской дисциплины является создание из массы людей единое целое – армию. Без дисциплины последняя вредна и опасна, прежде всего для своего народа. Такова одна из тез Хатова. Например, воин древних греков, римлян, европейские армии, истории российской армии со времен Алексея Михайловича и до нашествия Наполеона, автором была установлена прямая зависимость между моральным духом, воинской дисциплиной и боеспособностью армии. Впервые в европейской военной науке были кратко и ясно сформулированы сущность воинской дисциплины, ее основы и средства, которыми она достигается. Кроме того, в последней главе о пользе, доставляемой строгой дисциплиной в земле неприятельской, по объему составляющей половину рукописи, 20 страниц формата А4, и содержащий анализ поведения французских войск в России и российских войск во Франции. Эта глава была бы интересна вам, но мы ее здесь рассматривать не будем. Отражен ряд принципов и норм, установившихся обычаев ведения боевых действий, которые были нарушены французской армией. Олег Богданович, включите, пожалуйста, второй слайд-шоу. Невозможно отрицать того факта, что война 812 года и зарубежные походы российской армии внесли конкретный вклад в формирование основ будущего международного гуманитарного права. Право победителя в земле неприятельской состоит в присвоении себе доходов завоеванной области, в требовании содержания и продовольствия для армии, сколько страна доставлять может. Если победитель хочет продолжать войну, то должен сберегать страну, в коей она происходит, должен помнить принцип. Война должна питать войну, а для сего потребна. Обыватель обязан содержать постояльцев за плату, запретить грабеж и самовластные требования офицеров и солдат, покровительствовать земледельцам, помещикам, ремесленникам. И вот тем не менее, если солдат, цитата, по приказанию, начальство погряется кровью, зажигает великолепные здания, разрушает памятники самим временем пощаженные, то наблюдает воинскую дисциплину и, следовательно, достоин награждения. Таковы были критерии оценки твердости воинской дисциплины в те времена. Приведенный автором текст приказа Александра I по российской армии, обнародованного в 814 году, не оставляет никаких сомнений, что, имея в своей основе догматы православной веры, этот приказ способствовал поддержанию высочайшего уровня воинской дисциплины в войсках. Тот же эффект имел и аналогичный приказ Барклая де Толли в 15 году, когда российская армия показала образец дисциплины всей просвещенной Европе. Более того, автор обоснованно предполагает катастрофические последствия для мирного населения всей Франции, если бы не присутствие православной российской армии, чей государь лично предотвратил разрушение Парижа обозленными союзниками. Тексты приказа Александра I и Барклая де Толли явили собой, на наш взгляд, образец гуманизма и человеколюбия, как это ни парадоксально звучит, в формах и способах ведения боевых действий на территории неприятеля. Удивительно то, что практически все выводы автора, прямо или косвенно, нашли свое отражение в статьях дисциплинарного устава Вооруженных сил Российской Федерации 1993 года и устава внутренней службы Российской Федерации. Например, само определение воинской дисциплины сформулировано Хатовым таково. Воинская дисциплина есть строгое выполнение всего того, что в уставах, воинских учреждениях и от начальников исполнять предписано. Оно совершенно тождественно по смыслу статьи дисциплинарного устава Российской Федерации. Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров начальников. Никаких отличий здесь нет. Здесь следует упомянуть о карандашной памяти неизвестного лица на титульном листе рукописи с посвящением Александру I. Дисциплин, обучение, воспитание при послушании, порядок. Возникает вопрос, кто осмелился бы написать карандашом фразу на посвящении самодержцу? Под воинской дисциплиной Хатов видит прежде всего чистоту нравов, совершенное повиновение младшего чина к старшему, бдительность начальников над исполнением всех военных узаконений, наказание преступившихся и награждение отличных. Рассматривая солдата, прежде всего как гражданина своего отечества, он призывает добиваться осознания каждым солдатом своего высокого звания защитника веры государя. Для сравнения можно привести начало статьи 2 дисциплинарного устава России. Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту своего отечества. А, собственно, любое воинское звание автор расценивает, как, цитата, «святилище и школа добрых нравов, подпора престола, блюститель общественного порядка и защита того народа, коего часть оно составляет». В противном случае армия будет иметь, цитата, «состав для государства тягостный, бесполезный, а нередко даже и опасный». Настоящий солдат должен иметь больше добродетелей и меньше пороков, нежели гражданский человек. Роскошь, вино, сластолюбие, помета над сластолюбием, воздержание – притупляют разум, изнуряют тело и ослабляют мужество. В данном утверждении, как во многих других, явно прослеживается требование выполнения Божьих заповедей, и в целом воинская дисциплина в российской армии по Хатову имеет в своем базисе идеологическую основу – православную веру. Воинская дисциплина может сделать солдата храбрым, стойким, послушным, но не может внушить им осознание того, что они люди и граждане, и должны иметь общественные добродетели, которые может воспитать только вера в Бога. Вера в Бога есть основание воинской дисциплины и один из важнейших предметов для полководца. Вера внушает святость присяги государю и знамена. Первое и главное правило воинской дисциплины – беспрекословное повеление, повиновение повелениям начальства. Этот принцип единоначалия является базисом в любой регулярной армии. Любопытен приведенный пример с генерал-майором Суворовым, который в 1773 году, вопреки приказам фельдмаршала Румянцева, разбил турецкие войска и флот при Туртукае. За самоуправство он был лишен воинского звания и приговорен к смерти, но Екатерина II написала на докладе: «Победителей судить не должен». Но Хатов считает, что частные начальники являются только помощниками главнокомандующего, который уже по своему званию должен в совершенстве владеть стратегическим мышлением. Кроме того, частные начальники не должны знать заранее замысла операции, ибо, цитата, «то достоверно, что из 10 самовластных поступков едва ли один бывает удачен». Случай с Суворовым явился редким исключением. Автор приходит к выводу, что, цитата, «лучше начальствовать армию необученную, но слепо повинующуюся, нежели совершенно выученную, но без повиновения. Многочисленность и храбрость войск не могут заменить дисциплины. Армию, соблюдающую воинскую дисциплину, можно победить, но нельзя уничтожить. Она вскоре оправляется и становится боеспособной. Армия же без воинской дисциплины почти всегда бывает уничтожена. Без сомнений то, что утвержденный уставом порядок службы менять в зависимости от смены командования категорически нельзя, ибо, цитата, «человеческий разум не применяется к таким частым переменам, и от них всегда происходит неудовольствие, отвращение к службе и беспорядок». Воинскую дисциплину легко ввести в новую армию, но очень трудно восстановить в войсках, в которых ослабли ее требования. Это приводит к вседозволенности. Для предотвращения этого следует, чтобы законы воинской дисциплины были кратки и ясны, а в приговорах неотменяемы, несмотря на знатность и происхождение военнослужащих, справедливо считает Хатов. На протяжении длительного времени практически во всех армиях Европы процветали злоупотребления на почве знатности и происхождения. Однако, по мнению автора, только в России они приобрели такой небывалый размах, что стали явной помехой существованию государства. Неотвратимость наказания за преступление любого военнослужащего, продвижение по служебной лестнице в соответствии с заслугами перед Отечеством и государем, а не за взятки и голубую кровь – таковы цели воинской дисциплины, разработанных Хатовым. Понятие дисциплины противоречит страстям и желаниям людей. Ее можно утвердить страхом и надеждой. Страхом для того, чтобы не нарушали запрещения ее сделанных, а надеждой, чтобы охотно исполняли ее предписания. В руководстве чиновником дивизионного генерал-штаба в главе номер 3, посвященной работе секретной части, даются рекомендации по набору шпионов. Я приведу, это очень интересно, и это имеет отношение непосредственно к Хатову. Властолюбивых привлекать обещаниями лестными, робких угрозами, корыстолюбивых награждениями денежными. В залог же верности их можно забирать имение, и семью, у тех, кое имеют уны. Одним словом, стараться пользоваться всеми слабостями в них замеченными, а без того никакой власти над ними иметь нельзя, и малейшего сведения получить от них невозможно, не приводя, кстати, в действие страх и надежду. Вполне вероятно, что автором этой главы, а также главы, посвященной рекогносцировке в руководстве чиновником дивизионного генерал-штаба, является Александр Ильич. Ведь совершенно нелогичным покажется, что в своей работе, преподнесенной самому государю-императору, автор бы употребил категории «страх» и «надежда», взятые из нормативно-правового документа, только в том случае, если бы сам являлся автором этой идеи. Трудовая дисциплина, технологическая и тому подобное регламентирует поведение людей. Нарушение же установленных норм и правил приводит и к катастрофам, и к неоправданной гибели людей. А в воинской дисциплине, предназначенной для объединения людей в единое целое, для решения задач по защите государства, выполнение этих норм обязательно. В любой армии, набранной по призыву, такого единства можно добиться лишь под угрозой наказания за невыполнение тех или иных требований устава. Здесь уместно отметить, что в православной России, где подавляющее число военнослужащих были людьми верующими, категория «страх Божий», например, за нарушение присяги, была всем понятна. Но Хатов видел другие рычаги воздействия на человеческую психику – честь, соревнования, слава. В мирное время воинская дисциплина насаждается страхом, а в военное время – надеждой. люди совестливые или презирающие смерть скорее могут быть управляемы стыдом, нежели страхом. Надежда есть главная побудительная причина всех человеческих деяний, а тем более военных подвигов и карьеры. Следовательно, надо еще уметь и награждать по заслугам и беспристрастно. Понятие соревнования было впервые введено фельдмаршалом Минихом, когда военнослужащие аттестовались два раза в год. Главная цель – с помощью стимулирования добиться качественного освоения своих обязанностей и одновременно дать возможность карьерного роста отличившимся военнослужащим. Достоинства и заслуги не должны быть никогда оставлены без награждения, а проступки – без наказания. В первом случае надлежит быть точным и справедливым, а во втором – неумолимым. Наказания должны быть соразмерны преступлениям. Жестокие наказания ожесточают людей, нежели исправляют. Жестокие наказания за неважные преступления обеспечивают ненаказанность умных. Говоря об офицерском корпусе, Хатов видит в нем стержень воинской дисциплины в армии. Солдаты не могут быть дисциплинированными, если офицеры, их командиры и начальники, а по Хатову командир – это прежде всего отец, строгий, но справедливый, позволяют не придерживаться общепринятых норм поведения среди военнослужащих. Александр Ильич писал, «Более всего надлежит стараться подчинить офицеров. Они должны повиноваться законам воинской дисциплины без роптания. Солдат тогда разрывает узы дисциплины, когда офицер подает тому пример». И здесь же уместно привести тезис, подкрепленный историческими примерами. Начальники должны показывать пример умеренности своим подчиненным. Армия без дисциплины есть тело без души, от которой ничего ожидать не можно, справедливо полагает автор и видит истинный воинский дух в следующем. В порядочной и добродетельной жизни, в ревностном исполнении своей должности, в совершенном повиновении своим начальникам, а последнее – это есть первая воинская добродетель. Какие же средства должны быть использованы офицерами при достижении воинской дисциплины? Первое. Неусыпное смотрение за солдатом. Частое с ним обращение, толкование солдату его обязанностей, сохранение здоровья солдат, благоразумная строгость. Последнее подразумевает наказывать без малейших упущений, но по мере вины, награждать и отличать за похвальные дела, обходиться снисходительно и милостиво. Снисходительное и милостивое отношение к подчиненным, в свою очередь, приводит к неупустительному, но справедливому наказанию и воздержит солдата от преступления. Награждение и отличие произведут соревнования, усердное исполнение своих должностей заставят любить свое звание. Снисходительность уверит солдата в благородности его звания, а потому душа его возвысится. Хатов обращает особое внимание на унтер-офицерский корпус, весьма важный и необходимый в процессе боевой подготовки. Нужно иметь строгое смотрение за унтер-офицерами, которые, иногда ленясь иметь присмотр за рядовыми, хотят безрассудную жестокостью содержать их в порядке и тем избавиться от труда надзирать за их поступками. Не обошел вниманием автора неоправданной жестокости некоторых начальников. Неоднократно Хатов писал, что командир – это отец для солдата, то есть подразумевается, что командир обязан воспитывать, любить и в то же время наказывать при необходимости. По сути, Хатов называет жесткосердных начальников преступниками, так как они погрешают против человечества, так как солдатам поступают бесчеловечно, против Отечества, так как жестокостью отнимают здравие у солдата, который есть член оного и делает его неспособным к службе, против государя, вручившего начальнику солдата не для изнурения и истребления, а для службы Отечеству. В последней главе автор в формате очерка осветил события 812-15 годов, сделав акцент на морально-психологическое состояние неприятеля. Надежда, которую лелеяли войска Наполеона, заключалась в добыче, произведенной в форме элементарного грабежа. Это противоречило существовавшим уже тогда правилам ведения войны. Но эта надежда в обогащении привела к известному концу. Терпимость к грабежу была одним из сильнейших средств Наполеона, возбудивших в его солдатах храбрость, надежды к грабежу. Интересен пример, приведенный автором. В городе Пон-сюр-Сен был разграблен замок матери французского императора. Наполеон негодовал по этому поводу и поинтересовался, кто же из неприятельских корпусов произвел эти опустошения. В ответ он услышал, что собственная гвардия его императорского величества разбила все мебели и зеркала. Наполеон вынужден был издать приказ. Император изъявляет недовольство своей армией за беспорядки, коими она предается. таковые делаются величайшим преступлением, когда производятся в земле своей. Ответственность за сие бесчинства возлагается на корпусных начальников и прочих генералов. Жители везде бегут, и армия, долженствующая оборонять страну, становится бичом оной. Это красноречивое признание Наполеона является прямым свидетельством разбойничьего характера средств и методов ведения войны французской армии. Выводы. Представленная вам рукопись является новым источником о войне 812 года, написанная высокообразованным офицером, обладавшим стратегическим уровнем мышления. Рукопись, не предназначавшаяся для печати, является методическим пособием, отражает сущностные задачи воинской дисциплины, ее цели, методы и средства достижения. По сути, это автореферат диссертации, основы которой вошли в уставы российской армии. Примечание. В рукописи нигде не встречается слово «русский», только «российская армия», «россияне». Хотелось бы обратить на это ваше внимание. Предполагаю, что такое название в то время было общепринятым, так как значительное число высшего и старшего командного состава были людьми, иностранцами, не русской национальности. И лишь после воцарения Николая I российская армия стала называться русской армией. Второе. События 812-14 годов и 815-го, они намеренно государем и руководством армии разнесены во времени. То есть она не, эти войны не рассматриваются как единое целое, как вот сейчас, вот, вот как нынче рассматривают некоторые исследователи. Ну, еще там есть замечания за недостатком времени. Я опубликую. У меня все, спасибо.
Пожалуйста, вопросы.
Моя служба в вооруженных силах подходит к финалу. Рояль в кустах. Значит, у меня есть собственное мнение по этому поводу. Я вижу основной вывод из работы Хатова, которая мне попалась. Я считаю, что это мне очень повезло. Вот. Первое, что те вещи, которым я был свидетелем, связанные с жертвами, дедовщина так называемая, нарушение техники безопасности, вот, они связаны с нарушением воинской дисциплины. В основе это было и в советской армии, и в российской. Я вижу одну системную болезнь. У нас это безбожие и безотцовщина. Нет, нет, я вас понял. Значит, я просто это тезисно все докладываю вам. Значит, Александр Ильич, упаси Бог, предостерегает от панибратства. И он там приводит примеры исторические, к чему это может вообще привести. Докладываю вам, я полагаю.
Для шпионов.
Нет, да. Нет, нет. Речь идет о наборе секретных сотрудников. Значит, почему я пришел к выводу о том, что это работа Хатова?